Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами этот час в студии проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 декабря, четверг. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Российский суд рассказал про армию на Донбассе. Фильтровальные станции запустили в Красногоровке и Маринке. Молдова, Украина и Грузия. Кто раньше вступит в ЕС? Парламент Республики Сербская, одной из двух частей Боснии и Герцеговины, сделала шаг к независимости, приняв декларацию о конституционных принципах. Согласно ей, часть Боснии и Герцеговины обязалась восстановить собственную армию, разведку и агентство по национальной безопасности, а также создать независимые суды, прокуратуру и сама начать собирать часть налогов. Проводником такого сепаратизма выступил один из руководителей Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который совсем недавно ездил в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, он добивался политической поддержки Москвы для выхода из Федерации, а также для переговоров по поставкам газа. Россия вместе с Додиком не признает полномочия высокого представителя Кристиана Шмидта, который, согласно Дейтонским соглашениям, обладает высшей властью в Боснии и Герцеговине. Эти соглашения были заключены в 1995 году и помогли остановить трехлетнюю гражданскую войну. Соглашения и международный контроль так и не помогли создать сплоченное и успешное государство на Балканах. России политически выгоден новый конфликт на Балканах, потому что тормозит вступление бывших стран Югославии в НАТО и ЕС. В студии мы поговорим о том, как Россия подталкивает сербский анклав в Боснии и Герцеговине к войне. Возможен ли новый конфликт на Балканах, который наверняка вмешаются остальные страны региона? И почему Запада так и не получилось помирить народы бывшей Югославии через четверть века после войны? Гостями нашей студии будут эксперт-международник Наталья Ищенко и сербский журналист и историк Михаил Рамач. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Суд в Ростове-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия для российских военных, находящихся на контролируемой российскими гибридными силами территории украинского Донбасса. В решении суда указано, что российским военным в Ордло один раз в две недели отправляли более 1000 тонн еды из Ростовской области. Приговор суда был вынесен в ноябре этого года в уголовном деле по поводу коррупции. Его текст находится в распоряжении русской службы «Радио Свобода». Заместитель регионального руководителя местной компании военного питания был признан виновным в посредничестве в получении взятки. Как указано в судебном приговоре, рабочие обязанности обвиняемого включали поставки продуктов питания для российских военных на востоке Украины. Поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 годах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тезис о решении, в решении суда о поставках продовольствия российским военным в Ордло ошибкой. Само решение позже было удалено с сайта суда. С его текстом можно ознакомиться в веб-архиве. Напомню также, что вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года. После российской аннексии Крыма Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке незаконных вооруженных формирований. В Кремле это отрицают. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Первомайского, Луганского, Шумов, Песок, Причепиловки, Водяного и Пивденного. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Новолуганского. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Старомихайловки и Ленинского. Группировка ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщала. НАТО пересмотрит свою составленную более 10 лет назад стратегическую концепцию, чтобы отразить изменения в политике России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. По словам Столтенберга, Альянс не наблюдает снижения концентрации российских войск на границе с Украиной и на подконтрольных российским гибридным силам территориях Донбасса. Столтенберг отметил, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал рассматривать проявление агрессии России против Украины в комплексе ее действий и в отношении Европы. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о поддержке пленных и членов их семей. Закон будет устанавливать факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. В частности, предусматривается, что принимать такие решения будет специальная комиссия, которую создадут при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий. Документ также предусматривает создание единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы. Документом предусмотрены выплаты ежегодной и единовременной денежной помощи пленным, а также членам их семей. На законодательном уровне также будет закреплена медицинская и реабилитационная, в том числе психологическая помощь пленным после их освобождения. Кроме того, пленные после освобождения будут иметь первоочередное право на жилье для временного проживания. Луганский литейно-механический завод перешел под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс». Об этом сообщил гендиректор ЮГМК Евгений Юрченко, передают информационные ресурсы группировки ЛНР. Напомню, ЛМЗ специализируется на производстве отливок из серого и высокопрочного чугуна, также из углеродистых и легированных сталей. По словам Юрченко, продукция предприятия востребована в России. Напомню, 11 июня главы группировок ДНР и ЛНР объявили о смене инвестора на крупных промышленных предприятиях, которыми управляла компания «Внешторгсервис». Связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же предприятие курирует россиянин Евгений Юрченко. В Луганской области завершили ремонт дороги от Лисичанска до Бахмута. Она входит в состав трассы Танюшевка-Старобельск-Бахмут. Об этом сообщает Укравтодор. Трасса имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Слушатели Громадського радіо прямо сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии, в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим новый острый политический кризис в одной из балканских республик Боснии и Герцеговины. Этот политический кризис, по мнению обозревателей, имеет все шансы перерасти в войну. Парламент Республики Сербская, одной из двух частей Боснии и Герцеговины, сделал шаг к независимости, приняв декларацию о конституционных принципах. Согласно этой декларации, эта часть федерации обязалась восстановить собственную армию, разведку и агентство по национальной безопасности, а также создать независимые суды, прокуратуру и сама начать собирать часть налогов. Такая своеобразная ДНР в сердце Балкан. Проводником такого сепаратизма выступил один из руководителей Федерации Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который очень тесно связан с Владимиром Путиным, регулярно общается с ним и ездит в Кремль. России политически выгоден этот новый конфликт на Балканах, потому что тормозит вступление бывших стран Югославии в НАТО и Европейский Союз. В студии мы поговорим о том, как Россия подталкивает сербский анклав в Боснии и Герцеговине к войне, возможен ли новый конфликт на Балканах, который наверняка вмешаются остальные страны региона, и почему у Запада так и не получилось помирить бывшие народы, бывшие Югославии через четверть века после войны. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Суд в России случайно раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещенной на неподконтрольной части Донбасса. Как сказано в приговоре районного суда в Ростове, размещенным там военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. С нами на связи по телефону журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Расспросим у него об этой ситуации. Приветствую, Марк. Марк, слышите нас? Сейчас постараемся восстановить связь с моим коллегой, журналистом русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Буквально через несколько минут продолжим с ним общение.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках. Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Итак, продолжим наш разговор о таком некоем юридическом казусе. Россия фактически признала свое присутствие на оккупированной части Донбасса, а именно российский суд в своем приговоре отметил, что военным вооруженных сил Российской Федерации раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Об этой ситуации расскажет мой коллега Марк Крутов, журналист русской службы «Радио Свобода». Марк, слышите нас?
Да, добрый день.
Добрый вечер, Марк. Расскажите, ну вот что стало известно из этого приговора российского суда, и что это вообще за дело было, которое рассматривал этот суд?
Дело о взятке, которую сотрудник компании, поставлявшей продовольствие, пытался дать своим начальникам, чтобы лучше выглядеть на службе, хотя продовольствие было часто просроченное и некачественное. В общем, это, в принципе, вполне рутинное дело, но я хотел бы сразу уточнить, что, конечно, это нельзя подавать как тот факт, что российский суд что-то признал. Мы просто благодаря этому решению суда смогли увидеть еще одно подтверждение, что российские военные в Донбассе присутствуют. Поскольку речь о том, что это продовольствие поставлялось для российских сил, российской регулярной армии, раскостированной на территории ДНР и ЛНР, самопровозглашенных, все это в решении суда говорится самим подсудимым, а не судом. И обычно в таких ситуациях, это стандартная практика, суд просто фиксирует показания человека, никак их не оценивает. Речь, на суде шла о взятке, а не о том, находится там войска или нет. Поэтому я должен сразу поправить вас в том смысле, что это не является каким-то юридическим подтверждением факта нахождения российских войск.
Марк, но все-таки официальное лицо же, да, было допрошено, представляющее вооруженные силы Российской Федерации, в это его свидетельство.
Да, безусловно, это официальное лицо, связанное, скажем так, с вооруженными силами Российской Федерации, вы правы, но, повторюсь, вот эту оговорку надо делать, что суд таким образом ничего не подтверждает, суд просто приводит показания этого лица. То есть, как если мы с вами увидели его на улице и расспросили, он бы, допустим, нам то же самое сказал. Что еще интересно из этого дела, помимо того, что еда, в общем-то, была, как мы понимаем, далеко не самого лучшего качества порой, это то, что ее поставлялось довольно большие объемы. Этих объемов, если произвести какие-то примерные подсчеты, мы знаем из заявления украинских официальных лиц, что они оценивают число российских военных в Донбассе, там чуть более 30 тысяч человек. В общем-то, то количество продовольствия, которое как следует из этого документа поставлялось только вот по линии этой компании, уже настолько велико, что чтобы обеспечивать им только российскую регулярную армию, там должно было находиться, наверное, несколько дивизий российских, которые явно были бы замечены каким-то образом еще до этого. Но мы знаем просто, что в таком количестве там их нету. Поэтому, скорее всего, к сожалению или к счастью, я не знаю, речь идет о том, что Россия действительно по линии Южного военного округа спонсировала так называемые армейские корпуса ДНР, не спонсировала, а поставляла им еду.
Пропадает связь с моим коллегой Марком Крутовым. Интереснейшая вот эта вот тема. Ну, попробуем с ним все-таки восстановить связь и закончить наше общение. Тем более, что есть и определенная уже реакция из Кремля на вот такую случайность или не случайность в приговоре российского суда.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока коснемся другой темы. В Брюсселе продолжается саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский. Там он уже провел переговоры с президентом Франции и канцлером Германии. Киев на этой площадке ставит вопрос о необходимости европейской интеграции Украины. Кроме Украины, в программе Восточного партнерства Евросоюза, как известно, участвуют Грузия и Молдова, которые тоже поднимают вопрос о присоединении к ЕС. Какая из этих стран имеет наиболее четкие перспективы присоединения? Об этом моя коллега Власта Лазур спросила у политического эксперта из Тбилиси Лаша Тугуши и украинского политолога Олега Саакяна.
Сложно сказать, кто ближе. Ну, если смотреть, кто больше исполнил договор об ассоциации, ну, мы где-то в 40%. Это, я думаю, что ну, неплохой результат. Насколько я знаю, мы немножко впереди в этом смысле. Но это не самый важный момент. Много вопросов, которые, в том числе внутриполитические, в том числе вопросы безопасности, которые у всех троих существуют, они как бы являются серьезным фактором, да? Потому что если очень высокий уровень поляризации, это мешает проводить демократические реформы, и это очень важная часть углубления отношений. Если ты плохая демократия или неразвитая демократия, или какая-то наполовину демократия, как бы hybrid democracy, как на английском говорят, то это, конечно, не дает возможность для быстрого и динамичного развития стран. Кроме того, очень серьезный фактор, думаю, российский фактор, к сожалению, у нас большие проблемы, особенно сейчас в Украине происходят очень сложные процессы. Я имею в виду, в Донбассе аннексирована часть Украины, оккупирована другая часть Украины. Это, конечно, мешает европейской интеграции, потому что очень много ресурсов идет на это, и нервы, и политический ресурс, материальный, человеческий и так далее. Конечно, это очень мешает для того, чтобы Украина развивалась, да, потому что, ну, когда идет война, то сложно думать о каких-то других реформах, но все равно надо делать реформы, и даже когда вот такая ситуация, еще больше, еще надо как бы собрать в кулак эту энергию, да, и двигаться дальше и развиваться на зло или как бы противовес вот такой ситуации. Ну, по разным направлениям, если вот сейчас делать такой анализ, наверное, это будет очень долго, потому я скажу, что по разным направлениям кто-то впереди, кто-то немножко отступает. Очень серьезный рывок сделала, кстати, Молдова, потому что у них прошли очень интересные выборы, пришли у власти очень интересные прозападные силы, они начали очень активно действовать, и, конечно, мы рады все, что вот сейчас хороший пример у Молдовы. Украина двигается очень быстро в сторону Запада, это тоже очень радует. Мы тоже какие-то реформы делаем, у всех у нас есть и внутренние какие-то проблемы с реформами, в том числе. Хотелось бы побыстрее и пожестче что-то делать, развивать экономики и так далее. И много проблем, кстати, с бедностью. И вот такого рода очень сложные вопросы. И они, конечно, препятствуют серьезно нашему развитию вот в этом отношении.
Свій російський фактор. В Молдові це Придністров'я, Осетія, Абхазія – це Грузія, так і Крим, Донбас – це Україна. Ну, справді.
Ну, абсолютно вірно. І тому ці три країни ми бачимо, що вони абсолютно ствердні в своєму прозахідному курсі інтеграції з Європейським Союзом і вступу в НАТО. Тому що це питання безпеки і виживання для всіх трьох країн. Інші країни ми бачимо, Білорусь взагалі, зараз не з'явилося і зрозуміло, з чим це пов'язано. А Азербайджан, Вірменія – це країни, які знаходяться в своїх геополітичних умовах, затиснуті між, скажімо, старшими братами, які за їх спинами, їх ресурсом вирішують свої питання. Останній виток Карабахської війни – це не інакше, як Туреччина і Російська Федерація вирішили свої питання за рахунок Вірменії і Азербайджану. І тому зрозуміло, що ці країни в своїх інтеграційних потугах до Європейського Союзу, вони рухаються по іншій траєкторії. Вірменія через фактор Російської Федерації, включеність до ОДКБ, і зрозуміло, що для них європейський напрям на сьогоднішній день, він є виходом з-під російського впливу, який Росія не дозволить. І Азербайджан, який є авторитарною країною, який займає останнє місця в рейтингах по демократії, по правових питаннях. Це країна, в якій є до сих пір політичні в'язні і переслідування журналістів. Відповідно, також про європейську перспективу Азербайджану поки що не йдеться мова. І тому Білорусь, зрозуміло. Відповідно, з шести країн залишається тільки три, які дійсно мають перспективи до європейського членства і до того, щоб більш інтегруватися. Інша справа, що позитивним дзвіночком для мене є те, що Молдова достатньо активно присутня зараз в цьому процесі.
Оскільки... Молдова взагалі зараз активно в ЄС присутня, я б сказала.
От в тому та й справа. А у Молдови зараз стояла дилема. А, звісно, її не підтверджували цих перспектив. І зрозуміло, що вона була до певної міри ефемерною. Але, тим не менш, частини естеблішменту Молдови зараз вагалися, чи треба їм асоційоване тріо, чи не потрібно. Тому що Молдова доволі невеличка країна. І в процесі врегулювання по Придністров'ю економічному, зокрема, також вже задіяні механізми інтегрованості до ЄС, фактично. І асоціація стала таким собі механізмом делегування частин суверенітету вже на рівень Європейського Союзу, для того, щоб зрівняти оцей фактор. Тобто там є свої певні елементи, які дозволяли зараз Молдові, ну, принаймні, задуматись над тим, а чи не відчепитися від східноєвропейського локомотива і причепитися до балканського локомотиву, який вже на тій, скажімо, на розвилці, де були вони паралельно, два шляхи, обійшов і пішов набагато вперед. І зараз очікують рішення вже по Північній Македонії, по Албанії, по їх перспективам. Відповідно, Молдови була певна ефемерна вирогідність того, що, можливо, туди перечепитися зараз вдасться. І оцей пришвидшений форсований темп, він, зокрема, набирався для того, щоб відкрити для себе цю можливість. Оскільки Молдова залишається в асоціаційному тріо, це, як мінімум, говорить про те, що, воно не розпадається, це три країни, два, про те, що тут є перспектива. А якщо б зараз Молдову перечепили з одного локомотива на інший, то тоді би була б трішки інша реальність. І, направду, в цьому я бачив один з ризиків. Тому те, що зараз відбувається саміт в такому форматові, а він відбувався останні 4 роки тому, якщо не помиляюся, то це говорить про те, що перспективи достатньо непогані.
Ну, попробуем завершить наше общение с моим коллегой Марком Крутовым о решении суда, которое де-факто свидетельствует о том, что присутствуют российские войска на оккупированной части Донбасса. Марк, слышите нас?
Да, теперь слышу.
Давайте попробуем его закончить, вот, наше общение. Вы вот закончили на том, что что-то слишком многовато этого продовольствия, 1300 тонн раз в две недели на вот эти вот ориентировочные 30 тысяч людей.
Да, 90 тонн в день, это много.
А почему так много, Марк? Есть какие-то версии?
Ну, конечно, есть версии. Это, собственно, основная версия, что это питание, которое поставлялось в так называемые армейские корпуса ДНР, в первый и второй, возможно, тоже. То есть Россия с помощью своих каких-то возможностей поставляет туда продовольствие, чтобы этих людей кормить. И неудивительно, в общем, что люди, которые над этим работают в России, в Ростове, они воспринимают эти силы как российские. У многих, как мы знаем, бойцов этих так называемых армий ДНР, российские паспорта, и я почти уверен, что это просто некая аберрация восприятия. То есть этот человек, он воспринимает эти силы сепаратистов как российские войска, но, конечно, они не состоят из солдат регулярной российской армии. Хотя какие-то, безусловно, офицеры или командиры из российской регулярной армии там наверняка тоже присутствуют.
То есть кормит Россия не только, получается, своих кадровых военнослужащих, но и бойцов вот этой так называемых первых и вторых армейских корпусов. Марк, а вы вот обмолвились о том, что это еда
да,
не...
Более того, я добавлю, простите, что вас перебью, что на форумах, где общаются бойцы войск сепаратистов, уже вовсю смеются над этим решением суда, в том смысле, что люди вспоминают, что действительно поставляется такое продовольствие, смеются над его низким качеством, рассказывают, как при попадании мины все вокруг разметало, а банки с какой-то квашеной капустой остались невредимыми и так далее. В общем, это, судя по всему, известный канал поставки, известная история.
А это не очень качественная еда, да, я так понимаю?
Да, я знаю, у нас то же самое. Ну, ничего, попробуем.
Марк, а есть уже какая-то реакция Кремля на вот такой конфуз? Не получилось таки у нас закончить общение с Марком Крутовым, но ищите текстовый вариант вот нашего общения на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Парламент Республики Сербская, одной из двух частей Боснии и Герцеговины, даже трех, я прошу прощения, там есть еще одна часть, которая находится под особым управлением. Так вот, парламент Республики Сербская сделала шаг к независимости, приняв декларацию о конституционных принципах. Согласно этой декларации, эта часть Боснии и Герцеговины обязалась восстановить собственную армию, разведку и агентство по национальной безопасности, а также создать независимые суды, прокуратуру и сама начать собирать часть налогов. Проводником такого сепаратизма выступил один из руководителей Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который совсем недавно ездил в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, он добивался политической поддержки Москвы для выхода из Федерации, а также для переговоров по поставкам газа. В Кремле сообщили, что просто эти переговоры между Додиком и Путиным просто состоялись. Россия вместе с Додиком не признает полномочия высокого представителя Кристиана Шмидта, который, согласно Дейтонским соглашениям, обладает высшей властью в Боснии и Герцеговине. Эти соглашения были заключены в 1995 году и помогли остановить трехлетнюю гражданскую войну. Соглашения и международный контроль так и не помогли создать сплоченное и успешное государство на Балканах. России, как говорят обозреватели, выгоден новый конфликт на Балканах, потому что тормозит вступление бывших стран Югославии в НАТО и ЕС. Мы поговорим о том сейчас, как Россия подталкивает сербский анклав в Боснии и Герцеговине к войне. Возможен ли новый конфликт на Балканах, который наверняка вмешаются и другие страны региона, не только этого региона, например, за башняков боснийское население Боснии и Герцеговины, наверняка вступится дружественная им Турция. И почему у Запада так и не получилось помирить народы бывшей Югославии через четверть века после войны? Наши гости, Наталья Ищенко, эксперт-международник. Наталья, здравствуйте. Наталья, слышите нас? Стараемся восстановить связь с Натальей. Что-то у нас сегодня не получается общаться без препятствий. Но это прямой эфир. Также с нами Михаил Рамач, сербский журналист и историк. Михаил, слышите нас?
Добрый день, я слышу вас.
О, прекрасно. Прекрасно, наконец-то и мы вас отлично слышим. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наталья, вот я еще раз обращусь. Вроде бы восстановили мы с ней связь. Хочется с ней начать общение. Наталья, слышите нас?
Да.
Наталья, вот это вот моя долгая подводка, где я пытался объяснить положение дел сейчас в Боснии и Герцеговине. Все ли правильно? Может быть, вы чем-то поправите меня или добавите?
Вы знаете, в принципе, описание ситуации точное. Единственное, что обычно люди не понимают, почему вдруг было такое принято решение Республикой Сербской. Что стало причиной? Но тут можно сказать, что это решение было одним из последовательных шагов, которые реализуются на протяжении всего этого года. Все началось с приговора Ратка Младича окончательного, который был осужден Гаагским трибуналом за геноцид Сребреницы и обстрелы Сараева до пожизненного заключения. После этого приговора в Республике Сербской, боснийские сербы вообще в Боснии и Герцеговине, они приветствовали Ратка Младича как героя, устраивали митинги, фейерверки, писали плакаты в поддержку и, конечно же, не признавали никакого решения Гаагского трибунала. После этого предыдущий высокий представитель принял закон, он имеет право это делать, закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида, после чего боснийские сербы, их лидер Милорад Додик и Республика Сербская как институция заявили, что они начнут движение на восстановление своей самостоятельности. И как раз-таки одним из таких важнейших шагов в этом направлении и было это решение, о котором вы рассказали.
Ну вот, Ратко Младич, может быть, кто-то забыл, ну, наверное, вряд ли. Это вот как раз сербский генерал, который, ну вот даже по решению Гаагского международного трибунала не просто подозревается, а уже обвинен в геноциде в связи с осадой Сараева и той самой резне в Сребренице. Тоже он приложил свою руку. Той самой резне, которой вспоминает Владимир Путин и которую Россия не признает, что тоже парадоксально. Наталья, а мы вот все ищем российский след. Россия участвует в режиссировании этого конфликта, поддерживает она вот лидера сербских сепаратистов Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
Тут тот случай, когда мы с полным правом можем сказать «да». Во-первых, как вы уже говорили, Милорад Додик контактирует постоянно с российским руководством и недавно побывал на встрече с Владимиром Путиным лично. Не было подробностей официальных, ну, потому что все-таки Милорад Додик, скажем так, это не руководитель государства. И я так понимаю, что Кремль дал понять, что все-таки считает эту встречу неофициальной. Но по факту она состоялась. А это один момент. А второй момент, что Россия является единственной страной мира, которая не признает полномочия высокого представителя международного сообщества, который работает в Боснии и Герцеговине. Как это делает Республика Сербская? Даже Сербия не заявляла о том, что она не признает полномочия высокого представителя. А Россия сказала, что не признает категорически и на всех уровнях, в том числе и в Совете Безопасности ООН, категорически отказывается слушать высокого представителя, не признает никакие его решения и заявляет о том, что эта должность, фактически ее нужно упразднить, и нынешнего назначенца международного сообщества считает неуполномоченным и нелегитимным. То есть поддержка прямая линии нынешней боснийских сербов у Кремля присутствует.
А почему сомневается Россия и лидер боснийских сербов в легитимности вот этого верховного представителя? В чем проблема? Есть какие-то основания для недоверия ему или оспаривать его легитимность?
Потому что традиционно высокий представитель утверждался Советом Безопасности ООН. Россия отказалась голосовать. Как вы знаете, Россия входит в Совет Безопасности ООН. И из-за позиции России он не был утвержден вот таким образом. Однако во всех положениях о высоком представителе там не предусматривается обязательно именно такой порядок. Там есть разные разночтения в боснийских документах, договоренностях там, о примирении, там, мирных договорах. Есть масса разных нюансов, дополнений. И международное сообщество считает, что все сделано по букве закона или по букве договоров. А Россия говорит, что нет, посмотрите, тут у нас есть такая практика, и она абсолютно другая. И из-за этого разногласия, то есть Россия создала такое сомнение, основу для сомнений в полномочиях, и потом же заявила о том, что эти полномочия под сомнениями. То есть такая вот ситуация.
Классика, да. Я вот для наших слушателей немножко объясню, что в результате вот этих Дейтонских соглашений 1995 года Босния и Герцеговина, ну вот, это федерация из трех частей, и де-факто там избирают сразу три президента, каждый из которых представляет одну из этнических групп, и вот Милорад Додик – это как раз лидер сербов в Боснии и Герцеговине. Кроме того, в стране присутствует так называемый вот верховный представитель, о котором мы сейчас говорим, который назначается международным сообществом, то есть Советом Безопасности ООН, и следит за соблюдением этого Дейтонского соглашения. И вот у него, ну, больше всего власти, если так смотреть на прописанные вот в этих вот Дейтонских соглашениях. То есть в каком-то смысле Босния и Герцеговина сейчас, через 26 лет после окончания войны, находится под непосредственным международным управлением. Вопрос с Михаилу Рамачу. Михаил, а вот в этой республике сербской все единодушно настроены на выход действительно из Боснии и Герцеговины? Вот Скупчина, парламент республики сербской, проголосовал за это? Ну, то есть получается, что какой-то оппозиции нет, все за то, чтобы выйти из этой федерации или нет?
На сессии парламенту была присутня и опозиција, але коли и вона виступала проти цих рішення, які були ухвалені. И а коли було голосування, опозиција просто покинула зал, отож не всі згідні з такою політикою, яку веде Милорад Додик, и є опозиція, яка виступає за європеїзацію України, за євроінтеграцію Боснії і Герцеговини і за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. А партія Додика за підтримки Белграда і Москви, як вже ви сказали, и пані Ющенко, вона виступає за відокремлення.
Господин Рамач, а какая тактика у Милорада Додика? Ну, то есть сейчас вот приняли декларацию, это парламент, то есть есть определенное большинство у него в парламенте Республики Сербской. Вот в течение полугода должны будут воплощены в жизни вот эти вот положения этой декларации. То есть рассматривает он какой-то силовой вариант выхода из Боснии и Герцеговины?
Я думаю, поки що силовий варіант не розглядають. Просто Додик тільки іграшка в руках Белграда і Москви. Він робить те, що замовляють у нього, чи то президент Сербії Олександр Вучич, чи то особисто Путін. А от нещодавно, десь 10 днів тому, у Банялуці у Додика був угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. І він, звичайно, навіть не прибув до Сараєва, до столиці, де голова уряду має прибути. Прибув тільки до Додика, повечеряв з ним і також надав йому підтримку. Отож, Москва робить широкий, можна сказати, наступ з різних боків, щоб підтримувати нестабільну ситуацію насамперед Боснії і Герцеговині, але так само і в інших країнах регіону. Маю на увазі Косово, маю на увазі Македонію і Чорногорію, де також при владі проросійські сили, а одночасно Чорногорія член НАТО.
Росії вигоден силовий варіант цього конфлікту, як вважаєте?
Росії дуже вигідно, просто вона хоче завжди мати такий нестабільний регіон, де потім може маніпулювати своїми прихильниками і одночасно заважати нормальному житті, нормальним процесам євроінтеграції, які тут проходять.
А как вот отреагировала, ну вот Босния и Герцеговина, Запад, США, Европейский Союз? Есть ли какие-то рычаги для того, чтобы как-то купировать вот эту вот ситуацию и решить ее в политической плоскости, а не в военной?
Ну, звичайно, Європейський Союз і Америка так само виступають тільки за політичне врегулювання цих конфліктів. Вони все-таки дуже останнім часом перейняті своїми проблемами. Це насамперед ця пандемія коронавірусу, якою вони перейняті. Одночасно в Європі ставляться зміни. Ангела Меркель пішла з уряду. Не знати, хто наразі керує Європейським Союзом, чи Німеччина залишається головною європейською силою, політичною, маю на увазі. Отож, саме цей момент використовують як росіяни, так і серби, і, звичайно, лідер боснійських сербів. Але кажу ще раз, повторюю, що не всі боснійські серби хочуть вийти з Боснії і Герцеговини, а ніхто з них не хоче воювати, навіть ті, які підтримують Додика. Все-таки вони знають, що таке війна. Війна була жахлива для всіх народів у Боснії і Герцеговини, так для сербів, так для босняків і так для хорватів. Українців, на жаль.
А Додік, наскільки я розумію, він допускає силовий варіант. Вот он уже прямим текстом говорить о том, що стоїться захватувати воєнні частини, а якщо що, він обратиться за допомогою до Російської Федерації. Тобто він якраз працює в цьому напрямку, щоб сила і кров пролились.
Наразі щастя в тому, що Додік не має армії. Він має поліцію. Ця поліція, щоправда, має воєнний досвід, але не має армію. В Боснії є тільки одна єдина армія Боснії і Герцеговини. Додік каже, що Сербії її покинуть, але поки що її не покинули. Вона невеличка, але в Боснії є все таки підрозділи НАТО, які зберігають мир, підрозділи країн Євросоюзу. Так що поки що я не припускаю, що у наступних 5-6 місяців може дійти до воєнного конфлікту. Зрештою, йде зима, а зима у Боснії, у боснійських горах не дуже зручна для ведення бойових дій, але що він готується до війни, це факт.
Вопрос Наталья Ищенко. Наталья, а как все серьезно? Насколько все серьезно? Ну вот говорят, что это самый большой политический кризис и действительно самый большой риск возобновления военных действий вот через 26 лет после окончания войны в Боснии. Сейчас она действительно может вспыхнуть? Как вы думаете? Ну вот, судя по решимости Додика, судя по тому, что эта операция, по вашим словам, была с самого начала года, разворачивалась, судя по тому, что Россия повышает ставки вот на всех возможных аренах, действительно там может вспыхнуть опять эта пороховая бочка?
Вы знаете, тут наиболее таким опасным моментом является разделение армии. То есть весь мир обеспокоился, Европа и США, когда Додик заговорил о том, что они будут создавать свою армию, что они будут, как вы уже сказали, захватывать казармы общей боснийско-герцеговинской армии и обратятся за помощью к россиянам.
По крымскому сценарию, Наталья, да? Вот как в Крыму все было?
Вы знаете, это на самом деле югославский сценарий, потому что именно так начиналась война в Югославии, распадалась Югославская народная армия, и каждый анклав этнически захватывал казармы. То есть им не нужно примеры из других стран, у них есть свой опыт собственный. И он на самом деле такой, ну, опасный, что точно аналитики, военные, политические не исключают варианта того, что будет силовой сценарий. Я могу привести пример. Миротворцы Европейского Союза, которые находятся сейчас в Боснии и Герцеговине, они летом этого года, когда кризис только на самом деле разворачивался, когда этого решения последнего парламента сепаратистского еще не было, так вот, ЕУФОР, это миротворцы ЕС, они провели учения, на которых отрабатывали быструю переброску резервов из других стран-партнеров, ну, фактически из стран НАТО, из стран Евросоюза в Боснию и Герцеговину. Потом вопрос Боснии обсуждался на заседании, на последнем встрече министров НАТО, который проходил в Риге. Там именно вопрос обострения в Боснии обсуждался с точки зрения возможности военного конфликта. Кроме того, Лондон недавно назначил официального представителя на Западных Балканах. И как вы думаете, кто это? Это бывший начальник военного комитета НАТО, бывший начальник генерального штаба Великобритании. То есть в Лондоне тоже рассматривают кризис в Боснии и Герцеговине и в целом в регионе как такой, что несет опасность обострения силового сценария.
Наталья, а говорил Додик о том, что сербы не очень-то охотно записываются в ряды вооруженных сил Боснии и Герцеговины, вот потому что там якобы доминируют хорваты, башняки, другие народы, населяющие Боснию и Герцеговину. Это правда? Есть какой-то такой бойкот со стороны сербов? Есть какие-то ли сербские парамилитарные образования? Ну, то есть, какой силой Додик планирует все это делать? Окружать военные части и тому подобное? Готовится ли он к силовому сценарию? Помогает ли Россия в этом или Сербия?
Вы знаете, в западных СМИ было много публикаций о том, что Россия спонсирует полицейские силы Республики Сербской, что она проводит их обучение, что даже она финансирует какое-то обмундирование, возможно, даже оружие. Такая информация была только в открытых источниках, в медиа, насколько серьезна эта поддержка именно в военном смысле. Ну, достоверно сказать нельзя, но я думаю, что все-таки она есть, потому что Додик, в принципе, намекал на это тоже в некоторых своих заявлениях. Что касается армии Боснии и Герцеговины. В неформальных разговорах аналитики и западные политики, они признают, что есть проблема с формированием общей армии Боснии и Герцеговины. Там, вы сказали, доминируют хорваты, босницы нет.
Это по словам Додика.
Он сказал, что там доминируют мусульмане. То есть даже не хорваты. Он сказал, что хорваты не очень хотят туда идти, что туда не хотят идти сербы, и что там доминируют как раз-таки башняки, мусульмане. Нет таких данных. И, конечно же, никто не будет на Западе говорить, что такой факт есть. Но тут можно отметить, что в руководстве армии Боснии и Герцеговины все-таки, конечно, преобладают те офицеры, которые настроены на сотрудничество с НАТО. И это точно не представители Республики Сербская, потому что Республика Сербская провозгласила свой военный нейтралитет. И это одна из еще из причин, почему они хотят иметь собственные силы. Потому что они говорят, что мы приняли решение о воинском нейтралитете, а в то же время Босния и Герцеговина со своей армией выполняет ПДЧ, план действий для членства в НАТО, вступает в НАТО. Мы этого не хотим, и поэтому это еще одна причина, почему мы хотим иметь отдельную армию.
С нами Наталья Ищенко, журналист-эксперт-международник, и Михаил Рамач, сербский журналист и историк. Наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем политический кризис в Боснии и Герцеговине, который, по мнению некоторых аналитиков, может вспыхнуть и перерасти в некий силовой сценарий. Вопрос Михаилу Рамачу. Господин Рамач, а что Сербия вот в этом всем конфликте? Ну, так сказать, материнская страна для сербов Боснии и Герцеговины. Какая ее позиция по вот этому внутреннему кризису?
Сербія офіційно завжди виступає за збереження Дейтонських угод, про які ви говорили, і виступає за збереження єдиної Боснії і Герцеговини, яку вона визнає на всій території. Це офіційна політика. А не офіційна політика, це, як ми вже говорили в цій передачі, це щоденна підтримка Мілораду Додіку, щоденна підтримка тим, які виступають за сепарацію Сербії від Боснії і Герцеговини. Чому це так? Тому що з одного боку Сербія прагне стати членом Євросоюзу, з іншого боку не поспішає до Євросоюзу, тим менше до НАТО. Сербія проголосила якийсь від воєнної нейтральності, не можна сказати, що це саме означає, просто вона більше пов'язана з Росією, звичайно, має контакти із НАТО, але вона тут якусь намагається вести зрівноважену політику, але в цій рівноважі завжди переважає просхідна, промосковська політика.
Ну, то есть не бойкотирует Сербия, признает он этого высокого представителя в Боснии и Герцеговине, в отличие от России?
Вони кажуть, що це справа Боснії і Герцеговини, просто не хочуть тут втручатися, не мають з високим представником жодних контактів, Белград немає, а з попередніми представниками, з Валентином Мінською, який був десь до червня, до серпня цього року, Белград мав нормальні контакти, з паном Крістіаном Шліттом досі контактів Белграда не було.
Это я почему спрашиваю? Потому что выходит, что России, сербы в Боснии и Герцеговине нужны больше, чем самой Сербии. Ну, то есть она делает вид, что беспокоится об их судьбе. Господин Рамач, а в какой форме оказывает поддержка Сербию вот сербам в Боснии и Герцеговине? Вы говорили о том, что поддержит. Это политическая поддержка, военная поддержка, экономическая поддержка. Какая?
Воєнної підтримки немає, просто тому, що серби не мають, офіційно не мають свої збройні сили, економічна підтримка є, тому що Республіка Сербська має дуже-дуже катастрофічна економічна ситуація, в ній Сербія допомагає, хоча і в Сербії небагато краща ситуація. Отож, а воєнної підтримки поліції є, звичайно, але воєнної відкритої підтримки нема.
Михаил, а вот вы не считаете, что вот эта вот вся конструкция власти в Боснии и Герцеговине, она вот должна была расшататься со временем? Вот Дейтонские соглашения достаточно так выглядят временными. Ну, возможно, вы со мной поспорите, да, вот есть международный представитель, аж три президента. Очень сложная система власти, и как-то она выглядит достаточно неустойчиво.
Боснія і Герцеговина її називають незавершеною державою просто тому, що Дейтон дав якісь вказівки, як треба впорядкувати державу. І все залишилося на цьому рівні з листопада 95-го року. Майже нічого не зробили самі боснійці. Міжнародне товариство намагалося зберегти Боснію, але самі боснійці зробили дуже-дуже мало для розвитку держави, для розвитку інституцій. Там є, як ви сказали, вже три якісь напівдержави. Держави, є спільний парламент, парламентська асамблея, але ефективних органів влади в єдиній країні нема, на жаль.
Так ви відповідальність за це вот ложите на само населення Боснії і Герцеговини?
На політичних діячів насамперед. Населення робить те, що йому кажуть політичні діячі, які не стільки політичними діячами, скільки національними лідерами. Отож, мусульмани і босняки, вони дбають тільки про свій народ, серби тільки про свій, хорвати про свій. І це найбільше нещастя країни, просто немає дійсно реальної сили, яка старалася б зберегти єдину країну.
Михайло, ви вірите, що от этот лебедь, рак и щука, да? Ну, мы вот сейчас слышали. Это может быть действительно успешной страной и войти в НАТО, в ЕС, но именно в таком виде. Или что-то с этим все-таки нужно делать именно с устройством, возможно, вот этой вот федерации? Как-то политически ее, ну, или перекраивать, или действительно перекраивать территориально, потому что, ну, тянут в разные стороны население одной страны.
Поки в Белграді немає демократичних сил при владі, поки в Белграді проросійські націоналістичні сили, Боснія не може бути стабільною, Хорватія все-таки менше втручається, Хорватія член Європейського Союзу, вона так само підтримує, надає політичну підтримку боснійським хорватам, але не виступає за розподіл Боснії і Герцеговини, тому що повинна зберігати спільну європейську політику. Сербія, натомість, вона і не проводить європейську, але якусь свою політику, частіше ще російську, так що наразі щодо мене найбільша небезпека для єдиної Боснії і Герцеговини – це Белград.
Ну, то есть сербы главный раздражитель, да, и то, что мешает этой стране стать частью западного мира. Сербы, которые живут в Боснии и Герцеговине, имеют поддержку политическую Белграда.
Самое так.
Ну, еще один вопрос, Михаил, а вы верите в какое-то демократическое правительство в Сербии, что действительно они поменяют, ну, вот свою политическую ориентацию с Россией, что наблюдалось уже очень много лет, да, на более прозападную, есть к этому какие-то предпосылки, или это вот только такие рассуждения?
Бачите, після 2000 року, після скинення режиму Слободана Мілошевича, була надія, що демократичні сили справді почнуть створювати європейську Сербію. На жаль, демократичні сили після 2012 року програли, пішли в опозицію, головна демократична партія розпалася на кілька малих партій при владі наразі націоналістичні сили, і вони немає надії, що найближчим часом парламент вибори мають і президентські можуть бути десь у травні наступного року, але немає надії, що до влади прийдуть якісь проєвропейські, продемократичні сили. Отож, на мою думку і на думку аналітиків у Белграді і в регіоні, в Сербії залишиться та сама політика промосковська ще принаймні 3-4 роки. А що буде потім, це вже важко говорити.
Наталія Іщенко, вопрос. Наталія, ви согласні з тим, що вот этот вот проект Запада по обустройству послевоенной Югославии во многом провалился. Ну, нет там, наверное, за исключением некоторых исключений, да, ну, Хорватия, возможно, вот успешных, демократических, богатых, обеспеченных государств и многие образования, которые появились после югославских войн, серии их, они неуспешные, там не решены эти конфликты, и никто их решать не собирается. Вот сейчас Запад требует оставить все как есть, да, вот оставить это статус-кво, но как есть, наверное, уже и не будет, и в этом убедились уже и народы в той же Боснии и Герцеговине.
Вы знаете, тут я бы по-другому вообще сформулировала проблему. Проблема не в том, что какая-то программа Запада для Балкан не сработала. Проблема в том, что ее не было. То есть она так и не была создана, потому что Дейтонское мирное соглашение, по которому сейчас живет Босния и Герцеговина, это соглашение о прекращении огня. Это временная договоренность сторон для прекращения боевых действий. Все. А предполагалось, вот как раз то, что говорил мой сербский коллега, предполагалось, что в мирной обстановке, когда перестанут стрелять, все народы, хорваты, боснийцы, сербы, сядут, договорятся и создадут новую мирную Боснию, где все народы будут сотрудничать. Не дружить, но хотя бы сотрудничать. Так вот, за 26 лет именно этого не произошло. Тогда альтернативная идея появилась у Запада, что если мы предложим европейскую перспективу для всех стран Западных Балкан, то тогда, стремясь в Европу, народы все-таки подружатся и будут сотрудничать. То есть хотя бы стимул будет евроинтеграция. Но после того, как евроинтеграция затормозилась, вы знаете, что из стран региона, бывшей Югославии и Балкан, после 2003 года, когда ЕС сказал, что все, страны Балкан имеют европейскую перспективу, западных, вступили до Европейского Союза только Словения и Хорватия. И Хорватия вступила в 2013 году, и после этого, собственно, ничего не происходит. Кандидат номер один – Черногория, кандидат номер два – Сербия. И они ведут переговоры в процессе, и там еще работы очень много. Следующие в очереди – это Албания и Северная Македония, которые вообще еще не начали официальные переговоры. Косово и Босния и Герцеговина имеют только статус потенциального члена, и видно, вот просто мы можем в этом году увидеть, что эта морковка евроинтеграции перестает работать. Люди, которые находятся уже много лет, уже почти там, с 2003 года, сколько же лет прошло, уже второй десяток пошел, они живут надеждой на евроинтеграцию, но сейчас они перестают верить, что это возможно. И они постепенно возвращаются в свою реальность, которая была до 2003 года, в послевоенную реальность. И на самом деле Додик же не просто говорит, что там «я хочу отделиться». Нет, он говорит «я хочу вернуться к настоящему Дейтону». То есть к обычному договору о прекращении огня, где действительно у Республики Сербской было все отдельное. Ну, потому что же это только после войны, у него была своя армия. Там. Поэтому нельзя сказать, что проект Запада провалился. Можно сказать, что вообще проект и региональных элит, и западных, и вообще мирового сообщества для установления прочного мира на Балканах, он не очень успешен.
Чем с удовольствием пользуется Российская Федерация в своих интересах? Спасибо, Наталья. Спасибо, Михаил. Наталья Ищенко, эксперт-международник, с нами была, и Михаил Рамач, сербский журналист и историк. Мы продолжаем, не переключайтесь. Фильтровальные станции Маринки и Красногоровки заработают в ближайшее время. Местные власти уже набрали будущий персонал. Прифронтовые города ждали чистую воду несколько лет. В начале войны ее не было вообще, а затем из крана шла только техническая. Трубы должны почиститься от грязи и технических осадков, говорят коммунальщики. Это может занять несколько месяцев. Мой коллега Михаил Штекель расскажет поподробнее. С нами на скайп-связи. Миша, добрый вечер.
Привет, Денис.
Миша, что известно про эти новые фильтровальные станции?
Новые фильтровальные станции готовили несколько месяцев. Их общая стоимость около 64 миллионов гривен, как рассказал сегодня директор департамента ЖКХ областной Донецкой администрации. Это израильские технологии. Вначале вода очищается механически, два уровня очистки, затем химическая очистка, причем более продвинутая, чем использовалась раньше. По словам Гончаренко, теперь вода будет соответствовать европейским нормам, причем они закладывали мощность этих фильтровальных станций достаточно, меря как бы по довоенным показателям Маринку и Красногоровку, и добавив 10% к проектной мощности, то есть должно хватить жителям этих двух прифронтовых городов.
Я так понимаю, водовод новый не прокладывали, да, вот должны эти трубы прочиститься, как говорят коммунальщики. А почему отказались-то проложить новые трубы?
Там был проект альтернативного водовода, он рассматривался в 2017-2018 годах, несколько километров от Карловки к водоводу на Красногоровку и Маринку. Я напомню, что там с 2015-го текла техническая вода, которую было невозможно употреблять для питья. Туда привозили питьевую воду местные власти, волонтеры, частично военные обеспечивали, когда там базировались где-то неподалеку от местных жителей. Водовод оказался слишком дорогим. Вот эти вот две фильтровальные станции, говорят, в департаменте ЖКХ, стоили всего 64 миллиона гривен, а водовод по старым расценкам, по-моему, больше 300 миллионов гривен должен был стоить. А если пересчитать на нынешний, как говорят в ОГА, то 450, а может быть даже 500 миллионов. Поэтому было принято решение подключить эти две фильтровальные станции к южнодонбасскому водоводу, врезать их в технический, туда, где течет техническая вода, очистить ее и направить уже на эти два города дешевле, и получается быстрее, потому что про этот альтернативный водовод и я, и другие корреспонденты Донбасс Реали делали материалы несколько лет и никак не могли его запустить, этот проект, и осуществить.
Но это не критично, да? То есть он еще в рабочем состоянии, вот старые водопроводные трубы.
Нет, это должен был быть совсем новый водовод. Красногоровка и Маринка снабжалась питьевой водой из Донецка. Этот водовод перебили в 2014-м, до 2015 года не было воды вообще, а потом подключили к техническому водоводу, и вместо него должны были строить новый для питьевой воды. Вот от этой идеи отказались, поставили фильтровальные станции.
Миша, когда из кранов потечет реально чистая вода? Вот когда ожидать их жителям Маринки и Красногоровки, которые, наверное, истосковались по небутилированной, да, которые, наверное, не совсем регулярные привозили-то?
Питьевая вода, там артезианские скважины, плюс баки, которые стоят прямо на улице, что, конечно, довольно странно для города в европейской стране в 21 веке. Когда конкретно, пока сказать сложно, вот в Маринке коммунальщики более оптимистичны, говорят, что уже завтра созваниваются с департаментом, чтобы отправить туда своих людей на обучение и, соответственно, на запуск этих станций, потому что обучение буквально один день, оно формальное, ввести в курс дела и запускать. В Красногоровке называют другие сроки, говорят, что старые трубы, вот эти вот, по которым шла техническая вода, они грязные, они засорились осадками, но чем дольше и больше будет использоваться эта новая отфильтрованная вода, тем активнее будет вымываться грязь и осадки, и, соответственно, там, через несколько месяцев, 2-3 месяца, в зависимости от активности пользователей в Красногоровке, потечет уже нормальная питьевая, несколько месяцев.
Спасибо, Миша, это был мой коллега Михаил Штекель. Поздравляем жителей Маринки и Красногоровки с постройкой вот этих вот новых фильтровальных станции. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии. Мы обязательно рассмотрим ваши предложения или сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Еще одна форма связи – наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Работает он все время. Если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, у вас есть возможность позвонить, поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками жителей свободной Украины. И наоборот, если живете в свободной Украине, звоните на автоответчик и оставляйте свои пожелания жителям неподконтрольной части Донбасса. Мы этот автоответчик слушаем. Лучшие поздравления прозвучат совсем скоро в нашем эфире. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.